бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. В Москве 16 часов 5 минут. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Добрый день еще раз. Сегодня мы поговорим о вине. За минувший год рынок вина претерпел достаточно серьезные изменения в нашей стране. Цена на импортные напитки выросла, спрос на российские увеличился. Плюс Крым, известный своими винами, присоединился к России. Как чувствуют себя крымские винодельни? У нас в гостях владелец группы компании «Легенда Крыма» Михаил Штырлин.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, начнем с главного, собственно говоря. Вот когда мы говорим изменения на рынке винных материалов, а что сейчас происходит, что вы наблюдаете, если в целом взять отрасль?
Ну, как уже было сказано, действительно спрос на российские вина вырос. На крымский он, в принципе, он превосходит все имеющиеся мощности заводов и не может быть удовлетворен, вот, потому что Крым не резиновый, а виноградников в Крыму не так много. Вот, импортные вина действительно выросли в цене, не так драматично, как это было бы, если бы не коррекция курса рубля. Вот, но пока еще стабильности в этом вопросе нет. Угу. Вот, ну и что очень важно, что несколько дней назад вступил в действие поправки к закону, которые ввели в оборот, скажем так, понятие вина, защищенных защищенным географическим указанием, и вина, защищенным наименованием места происхождения.
Чем пока это грозит на пальцах, что называется? Давайте попробуем об этом рассказать.
Это ничем не грозит добросовестным производителям, и это, по сути, это ориентир для потребителя, который хочет понимать, что он пьет. Uh-huh. Вот, то есть разница между обычным вином, да, давайте тогда я скажу, наверное, пару слов о рынке вина в целом. Так вот, большие цифры, это примерно 1 миллиард бутылок вина у нас в год продается. И это количество условно можно разбить на 3 части. Треть производится в России из российского же винограда. Uh-huh. Еще треть производится в России из импортного виноматериала, который завозится из разных стран. И оставшаяся треть – это бутилированное импортное вино, которое завозится в уже бутилированном виде. Вот. И, значит, вот эта вот вторая треть, которая завозится, делается российское вино, якобы российское, на самом деле, из импортного виноматериала, да. Вот от первой трети потребитель ее отличить сейчас не в состоянии. Даже профессионал иногда может сделать ошибку. Вот.
А надо отличать?
Желательно. Ну, если вы хотите понимать, что вы пьете действительно там крымское вино, или действительно кубанское вино, да, вот, или действительно ростовское вино. Для продвинутого потребителя это имеет значение, потому что, ну, это как аутентичность. Это касается всего, как вот одежды, автомобилей, бытовой техники, да. То есть важно, где она произведена. Uh-huh. В стране, которая славится своим производством, либо непонятно где, да. Вот так же и для вина, да. Если человек хочет быть уверенным, что он пьет крымское вино, то вот для него вводятся эти ориентиры. Вот. Но чтобы они заработали, должно быть еще немало действий совершено, но в первую очередь должны быть определены эти зоны географического указания, и потом наименование места происхождения. Должны быть сделаны реестры виноградников, должны быть после каждого урожая подана декларация о количестве собранного винограда. Вот. И смысл заключается в том, чтобы отделить на полке, то есть, во-первых, ну, с помощью надписи на этикетке и, возможно, с помощью какой-то особенной акцизной марки или там, федеральной специальной марки, да, если быть более точным, эти вина, которые сделаны из винограда, произведенного на территории Российской Федерации в определенных вот этих зонах. Вот. Когда это будет сделано, наверное, ну, минимум через год, это такие вина могут появиться в продаже касательно вот урожая 2015 года, ну, скорее через 2, вот, потребитель получит ориентир и будет четко различать вина, сделанные полностью в России, от тех, которые только розлиты в России и привезены из разных других стран.
Насколько у нас есть такое сообщество? Потому что, основываясь на продажах в магазинах, ну, скажем так, у нас есть, ну, вот я возьму по-другому вину, которая, в общем-то, не связана с там аутентикой какой-то. Вот если мы даже возьмем по чилийские вина, которые известны тем, что они весьма недурны, тем не менее они не могут составить конкуренцию ни там, происхождению Франции, ни происхождению Италии. Просто если мы, и вообще вот будет эта идеология в привязке, что там крымское вино привязано к месту, насколько это даст, ну, прибавку в обороте. Потому что у меня есть такое ощущение, что все вот вина, которые произведены там в странах бывшего СССР, там молдавские, грузинские, но это вина, во-первых, нишевые, и в первую очередь, если их и выбирают, это больше за цену, чем за там, ну, аутентику именно место происхождения. Насколько все-таки вот это такое вот упирание, скажем так, в аутентику, на ваш взгляд, может дать прирост? Или просто вот что-то я пока не вижу цимиса ситуации, как говорится, где деньги?
Вы знаете, я согласен с вами в том, что цена еще многие годы будет определять уровень продаж не только вина, наверное, многих продуктов в России. Вот, но я
просто по вине особо, по вину, к сожалению, особенно.
Да, но нужно просто здесь что иметь в виду. Конечно, у нас пока культура потребления далека еще от европейской, которая вот, ну, в тех странах, где вино пьют часто и много, и с любовью, она еще, конечно, заметно отстает. Но тем не менее, в последние годы, а особенно в последний год, заметно серьезное увеличение числа различных клубов дегустационных, клубов по интересам, да, сайтов в интернете, страниц в Фейсбуке. Очень много мероприятий проводится, которые направлены как раз на то, чтобы подготовить вот нового потребителя, который сможет разбираться в винах более, ну, скажем так, он будет обладать большим уровнем знания о вине.
И вот более продвинутого, скажем,
да,
так.
Да, более продвинутого, да. Это важно еще и с той точки зрения, что все-таки в стране есть проблема с алкоголизмом, да, и перевод употребления алкогольных напитков с более крепких напитков на вина, это, в общем, такая стратегически важная задача, которая даже на государственном уровне ставится. Поэтому в связи с того, насколько этот процесс развития культуры потребления вина в России будет устойчивым и стабильным. Если будет так, то значит и вот эти факторы будут иметь значение при покупке.
Ну что, давай тогда подводить итог этой все-таки части.
Давай ненадолго остановимся. Напомню, сейчас будет выпуск новостей и рекламы. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». Как всегда, ее проводят Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.
Не переключайтесь, мы обсудим не только рынок, но и клиентов, и что происходит с клиентами в это непростое время.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
И снова добрый день. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». В студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Еще раз добрый день. Сегодня мы говорим о российском рынке вина. У нас в гостях владелец группы компании «Легенда Крыма» Михаил Штырвин.
Еще раз здравствуйте.
Давайте коснемся такого аспекта. Не столько самих вин, сколько игристых вин. Иногда их ошибочно называют шампанскими, хотя это несправедливо. Это именно игристое вино. Какова сейчас ситуация? Как вы развиваете эту историю?
Ситуация достаточно стабильная. Вот, мы делаем игристые вина и делаем их, и будем делать. А что касается, да, терминологии шампанского, понятно, что это географическое наименование. Но
от шампани.
Да, от шампани. Но способ производства, который использует шампанистов шампани, он может быть использован и везде. Везде, да. И мы знаем, что и в России есть такой завод, и в Крыму есть такой завод, который использует способ вторичной шампанизации в бутылках. Ну и наша компания тоже будет делать игристые вина таким способом. Но, кроме прочего, мы будем использовать итальянскую технологию, которую используют в Асти и в Просекко. Да, то есть, поскольку у нас тоже есть мускатные сорта винограда, которые мы активно засаживаем, мы знаем, что, в общем, если спросить о самом известном сорте винограда в Крыму, то, конечно, я думаю, 90% скажут, что это мускат. Вот, только мы будем делать не такие мускаты, которые делают на южном берегу Крыма, а ликерного типа. Вот, мы будем делать натурально полусладкие вина и игристые вина по типу Асти.
Если говорить о, соответственно, вот вашей ассортиментной линейке, игристые вина по сравнению, да, скажем так, и их отношение к процентам, процентному отношению, опять-таки, просто вина, это какая доля? 10-15%?
Ну, нет, я думаю, что это четверть, около четверти.
Да. Ну, достаточная, в общем-то, доля. Хорошо, если говорить, опять-таки, о динамике продажи этих вин, вот если, ну, посмотреть за последние 2-3 года, какова динамика, что происходит?
Вы про игристые вина?
Да, страшно, конечно, да. Мы сейчас идем в этом сегменте игристых вин.
Ну,
да.
Я бы сказал, что рынок стагнирует на самом деле. И мы знаем, что если смотреть в целом на него, то там происходят интересные факторы. Самые известные российские производители наращивают свою долю. Ну, плюс есть импорт такого напитка, который не совсем, скажем так, игристое вино, но который достаточно активно в последние годы завоевал полки российских магазинов. Вот это два бенефициара, скажем так, небольшого нарастания потребления этого вина. Остальные же производители, ну, скажем так, борются между собой в оставшейся нише. Но в целом потребление игристого вина достаточно стабильно, с небольшой тенденцией, может быть, к росту там, но это исчисляется не десятками, а там несколькими процентами.
Так в этой связи, вот я как раз поэтому осознанно и задавал, может, не имеет смысла, ну, поскольку все-таки деньги не резиновые, площади не резиновые, не имеет ли смысла вообще отказаться от сегмента игристых вин, а сконцентрироваться, ну, поскольку там легенда Крыма, вот сконцентрироваться именно на винах там. Ну, я так себе понимаю, скорее всего, полусладкое, полусухое, скорее всего, красное, ну, больше красное, чем белое. Ну, вот я так просто смотрю со стороны на вашу ассортиментную линейку. Может быть, так изменить маркетинговую стратегию? Потому что вот биться действительно в умирающей, фактически, на мой взгляд, ниши, ну, просто тратьте менеджерские финансовые усилия.
Не? Ну, мы так не считаем, и даже я бы сказал, ни в коем случае, потому что все-таки такое понятие, опять же, крымское шампанское, оно достаточно устойчивая категория товарная, и люди, приезжая в Крым, понятно, что в первую очередь это романтика, да, это отдых, это вечерние какие-то рандеву, это и праздники, да, и это все-таки напиток, игристое вино, это напиток праздничный. Отдых это всегда праздник, поэтому люди достаточно много выпивают игристого вина, и, соответственно, вернувшись сюда, они ищут его на полках магазинов. Более того, но нам есть что предложить рынку, потому что мы хотим делать из качественного винограда, выращенного из итальянских саженцев по современной технологии, применяя современное оборудование. Это будут игристые вина очень высокого качества и питкие. Вот, поэтому отказываться от этой ниши мы не будем. Будем за нее бороться. Я надеюсь, что лузерами там точно не будем.
А цена будет конкурентная?
На тот момент это где-то 350 рублей на полке. Вот достаточно она конкурентная для в той нише, в которой мы занимаем. Мы не говорим про многомиллионные объемы. Или там лидеры имеют, они считают на десятки миллионов бутылок. Но мы считаем сегодня там в районе миллиона бутылок мы продаем. Наш план через несколько лет там 3-4 миллиона. Это вот план производственной
мощности. Ну, в моем понимании вообще вина там Крыма, вина Молдавии, там опять-таки той же Грузии, это такая нишевая история. Просто вот они должны, грубо говоря, вот между этими там постсоветскими, я бы сказал, историями, просто каждый найти своего потребителя, чтобы, главное, не передрались вот где-нибудь там посередине. Вот поэтому я за ассортиментной линейкой отслеживаю там и грузинские, и ваши, и, соответственно, молдавские. И периодически я просто вижу, что очень много пересечений.
А давайте поговорим о потребителе.
Вот мы, собственно говоря, про потребителя.
Кто ваш потребитель?
Да. Кого вы видите? там, скажем, как целевая, ну, хотя бы 2-3 целевых, вот то, что, кто это?
Ну, начнем с того, что, конечно, если говорить о половом составе, то это в большей степени женщины, чем мужчины. То есть, это женщины вообще больше пьют вино. Более того, мужчина, когда покупает вино в супермаркете, он зачастую это делает в интересах женщины и для женщин. Вот поэтому, конечно, вот если говорить в таких социальных группах, то это в первую очередь женщины. Это женщины не очень молодые, но там от 30, наверное, лет, 40. И верхняя планка, она, в общем, не ограничена, потому что мы знаем, что женщины в возрасте — это очень уважаемые потребители вина. И мы работаем с этой категорией. Вот. Если говорить о доходах, то это, конечно, не верхний класс, не верхний слой, но и не самая малозарабатывающая часть общества. Это средний класс, это наш потребитель, который хочется, чтобы эти люди... Вот я всегда подчеркиваю, что нам важно, чтобы люди, в принципе, любили вино. Пусть не наше изначально, да, но они к нашему все равно придут, когда мы... построим свой завод и будем делать вино того качества, о котором мы сегодня пока только мечтаем. Мы в начале пути находимся. Вот. И они придут в любом случае. Но мы хотим, чтобы они относились к вину с каким-то пониманием, что, чтобы вино — это был напиток не для того, чтобы опьянеть, да, а для того, чтобы сопроводить обед, ужин, да, для того, чтобы насладиться сравнением. И очень важно сравнивать разные вина. Вот. И поэтому, как я уже говорил, все винодела должны объединяться в сообщество для того, чтобы пропагандировать вино как напиток. Вот, потому что это действительно мягкая альтернатива потреблению крепкого алкоголя. И это очень важно.
А винодел этим занимаются наши российские? Объединяться.
Мы для того, чтобы находимся в составе нескольких сообществ. В Крыму есть Крымское бюро винограда и вина. В целом в России есть Союз винограда и виноделов России. Но и наша компания, может быть, вы слышали, создала примерно 9 месяцев назад сообщество Be Winemaker, или «Стань виноделом». И членам этого сообщества мы предлагаем купить лозунг на наших виноградниках и стать сопричастными к процессу виноградства, виноделия. То есть люди могут выбрать на любом участке, любого года, любой сорт, купить, кстати говоря, получить бесплатно бутылку вина потом, вот, ну и приехать к нам на виноградники, на посадку. Вот в каждом апреле мы сажаем виноградники, в этом году к нам приезжали член нашего сообщества на сбор винограда в сентябре.
Такой экотуризм получается.
В частности, да, конечно, виноделие, виноградарство и туризм, они всегда идут рядышком.
Угу. Сколько сейчас в вашем сообществе людей?
Больше 5000, вот, и порядка там 6-7 гектар мы уже, если так...
Нарезали.
Нарезали, да-да-да.
А что им это дает все-таки?
Вы знаете, ну, я думаю, что очень многим любителям вина это дает действительно ощущение сопричастности к процессу виноградства и виноделия. Многие слышали эти звездные истории о том, как звезды кино, спорта, телевидения, науки, искусства покупают себе виноградники во Франции, в Калифорнии. Да?
Да-да-да.
Мы все знаем их имена. Вот, но...
Но там-то многие... они недвижимость фактически покупают, а здесь-то несколько иная история.
Но здесь и барьер входа, он практически нулевой, да, одна лоза стоит там от 299 рублей, то есть понятно, что если у кого-то из членов нашего сообщества появится желание по-хорошему вложиться в крымское виноградство, виноделие, мы поможем и грамотно распорядимся этими инвестициями. Вот. И сопричастность — это самое важное, а потом мы проводим мероприятия, различные дегустации, обучающие семинары, люди знакомятся и, соответственно, общаются. Это новое общение, новый круг общения. Вот, получают знания на нашей отрасли из сайта, из страниц в Фейсбуке, из, опять же, личного общения. Это все очень важно как раз для выполнения той самой задачи, о которой я говорил, повышение культуры питья в России. А задача эта нетривиальная. И, ну, шаг за шагом нужно стремиться к тому, чтобы люди получали эти знания, понимали, что такое вино, что такое виноделие, что такое виноградарство, какие бывают сорта винограда, какие бывают типы вин, сравнивали, пробовали. И тогда, я думаю, что мы будем в правильном направлении идти.
Давайте мы снова остановимся. Сейчас будет выпуск новостей и рекламы. В следующей части мы на самом деле поговорим вот как раз о том, о чем сейчас нам сказал Михаил Штырлин, владелец группы компании «Легенда Крыма».
Давайте с нами. Не переключайтесь.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Life. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
И снова добрый день. В Москве 16 часов 32 минуты. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного». В студии предприниматель, наш постоянный сведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Еще раз добрый день. Сегодня мы говорим о рынке вина российского. У нас в гостях владелец группы компании «Легенда Крыма» Михаил Штырлин.
Михаил Андреевич,
еще раз добрый день. Ну, хорошо, мы говорили вот о винном, скажем так, деле, винном рынке. Хорошо.
В целом.
Да, в целом. Хотелось бы от целого перейти к частному. Чтобы завести виноградник, сколько нужно денег?
И самое главное, насколько это возможно окупить и через сколько. С учетом, конечно, реальных существующих кредитных ставок, если вам кто-нибудь что-нибудь дает.
Виноградник – дело дорогое, это первое. Без, в отрыве от виноделия сегодня это практически неокупаемый бизнес. Чтобы заложить виноградник, нужно потратить примерно 1 000 000 рублей на 1 гектар. С 1 гектара можно делать, скажем так, от 5 до 10 тысяч бутылок вина. В зависимости от той урожайности, которую можно тоже регулировать, варьировать, зависит от многих нюансов. Вот эта цифра миллиона, она достаточно условная. Можно ложиться чуть дешевле, там 1700-800, но зависит от плотности посадок, от того, применяется капельное орошение или нет, от того, какие саженцы применяются. А верхняя планка – это 1 500 000 на сегодня, тоже, опять же, при большой плотности такие цифры вполне реальные. Вот. А купить, как я уже сказал, продавая только виноград, не делая вино из винограда, практически нереально. Поддержка, которая сегодня в России существует, она существует, во-первых, это уже хорошо, да, но сегодня порядка 10% окупает затрат на виноградник. Там 100-110 тысяч, до 140, вроде я слышал, должны поднять. Вот. В Крыму есть, в прошлом году, нужно сказать, действовала очень хорошая программа возмещения затрат на виноградники, по которым мы получили компенсацию порядка 70% потраченных средств. В этом году, до сих пор еще пока мы не можем понять, какую сумму мы получим, но в целом ходят слухи о 300-350 тысяч на гектар посаженный. Это больше, чем в России, но недостаточно для того, чтобы компенсировать все посадки. Могут наши слушатели задать вопрос, а вообще, почему бюджет должен это компенсировать? Я пытаюсь объяснить, почему. Виноград – это многолетняя культура, то есть ее минимальный срок жизни 25 лет, реальный там 30-35-40, максимальный, есть случаи 100-120-летней лозы. То есть мы сажаем виноградник один раз, но получаем урожай каждый год в течение большого периода времени. Мы создаем виноградник, это достаточно работоемкий бизнес, создаем новые рабочие места, платим налоги и развиваем культуру потребления вина, о чем я уже говорил. Да? То есть в целом это, в общем, социальная такая важная задача. Сельское хозяйство, отрасль, как известно, рискованная. В этом году у нас были две морозные ночи на Рождество, которые привели к тому, что урожай винограда в этом году, который мы планировали, он сократится в лучшем случае в 2 раза, в худшем не будет его вообще. Сейчас решается этот вопрос, что-то отбивается, что-то... Но в любом случае потери достаточно существенные.
А это же сколько градусов мороза-то было?
24 градуса были 2 ночи, как раз 7-8 января. Критично для винограда это 20-21. Вот. Там существуют, конечно, агротехники, там присыпки землей или полностью, когда укрывают виноградник. Но мы находимся на границе укрывной и неукрывной зоны. Мы не укрываемся виноградники, потому что это сложный технический процесс. И, в общем, определенные потери качества тоже происходят винограда и конечного продукта, как следствие. Но риски такие есть. Не каждый год в Крыму такие морозы, но они могут быть. Могут быть зимние, могут быть весенние заморозки. Все это, конечно, приводит к тому, что риск и окупаемость, соответственно, риск повышается, а окупаемость снижается. Поэтому, чтобы зарабатывать на виноделии, нужно иметь как свои собственные виноградники, так и винодельческое производство. А самый окупаемый бизнес, это, конечно, когда не имеешь виноградников, а привозишь виноматериал и непонятного качества разливаешь из него вино. Вот, но об этом мы уже тоже говорили, и, в общем-то, те новации в законодательстве, они как раз призваны дать потребителю понимание того, чем отличается вино, и почему то вино, которое делается собственным виноградом, должно стоить несколько выше, дороже, потому что у него качество другое.
Вот, и, конечно, это потребитель должен понимать.
Это потребитель должен понимать.
Так срок окупаемости этого инвестпроекта, если посмотреть на него.
7-8 лет. Mm-hmm. Вот. Нужно еще сказать, что сейчас в Крыму начала действовать свободная экономическая зона. Mm-hmm. Пока еще, конечно, там все это шестеренки начинают только со скрипом крутиться, и, в частности, тех саженцев, которые мы растамаживали в апреле месяце, нам пришлось заплатить на НДС при ввозе их в Россию, хотя в соответствии с законом о свободной экономической зоне мы не должны были этого делать. Но механизм компенсации и возвращения этих средств сейчас прорабатывается, и Совет министров Крыма, лично глава Крыма, оказывает очень большую помощь в том, чтобы инвесторы приходили в Крым, и инвесторы получали все те права, которые законом введены. А права достаточно существенные, там, ну, освобождение, во-первых, от ввозных пошлин и НДС на все товары и технику, которая ввозится в свободную экономическую зону, это снижение налога на прибыль очень существенное, это снижение отчислений в социальные фонды очень существенное, обнуление земельного налога на определенный срок. То есть, в принципе, вот сегодня есть определенная нормативная база, которая может сделать окупаемость более интересной. Это я к чему говорю? К тому, что хочется, чтобы все-таки мы, понятно, не единственная наша компания в Крыму, которая осуществляет проект. Наш, может быть, самый масштабный, потому что вот уже 400 гектар мы посадили за 4 года и планируем больше 1000, 1100, 1200 гектар посадить до 2020 года. Но есть и масса других, которые сажают 100, 150, 10, 15, 20, но все равно недостаточно. Сегодня я вот, в общем, ратую и агитирую за то, чтобы люди, если кто-то нас слушает и думает, куда применить свои капиталы, найти место, то вот не сомневайтесь, идите. Ну, конечно, вдумчиво делайте.
Такой краудфандинг, что называется.
Ну, вот если говорить о биоанмейкере, то это в чистом виде краудфандинга.
Ну, да. Осталось, чтобы только сограждане в это все поверили и пошли в эту историю.
Ну, 5 с лишним тысяч человек уже поверили. И вот в ближайшее время они получат, те, кто владеет виноградниками 2012 года, получат свои бутылки. Вот, и сейчас как раз мы решаем этот вопрос с производством их, то есть там дорабатываем вино, и в конце июня они поступят к нашим членам сообщества. Надеюсь, что веры после этого добавится в наш проект.
Ну, главное, чтобы не вера добавилась, потому что если они инвестировали туда от 500 до 1000 рублей, то, в общем, это не те суммы, которые спасут отца русской демократии, я так понимаю.
Вы знаете, самый такой богатый инвестор вложил около 500 000. Надо так сказать.
Ну, это я понимаю, что это исключение.
Десятки тысяч, да. Десятки тысяч некоторые люди вкладывают.
Исключение из правил.
Ну, есть и те, которые 300-500 рублей, да, тоже приносят.
Ну, ключевое, да. Тут есть,
если вложить 500 рублей, приехать в Крым, взять бутылку вина, сесть рядом со своей лозой.
Можно даже, если приедет в Крым, хорошо, но можно получить ее здесь, в России, и поставить на стол с друзьями и сказать: о, слушайте, это вино из моего виноградника. По сути, это, вы знаете, вот как бы мы улыбаемся, а на самом деле для многих людей это имеет значение, и мы рады, что мы даем. Вы видели те благодарности, которые люди нам шлют? Вот реально, казалось бы, человек купил лозу, получил сертификат по электронной почте. Ну, там люди пишут такие добрые слова, и они очень рады и довольны.
Ну, здесь много эмоций, это слава богу, собственно говоря, точно так же, как кто-то дарит звезды, кто-то дарит куски луны и далее.
Нас почему-то постоянно вот сравнивают со звездами и с луной, но все-таки звезду нельзя потрогать. Попробуешь потрогать, в общем, ничего хорошего не получится. На Луну тоже нужно добраться, а Крым, вот он, 2.5 часа на самолете, и еще полчаса от аэропорта до наших виноградников, вот трогайте, пожалуйста. пожалуйста, целуйте, да, там, еще 500, работайте.
500 ведер и золотой ключик у нас в кармане. Нет, как фан, нет проблем. Хорошо, итак, у нас получается 7-8 лет. Насколько у вас, соответственно, возможность у вас кредитования? Потому что краудфандинг, ну, for fun, это я в это верю. Даже если, предположим, вам удалось привлечь там в районе 5, ну, там, 7 миллионов рублей, но это, опять-таки, это мертвому припарка в данном случае. Ну, так, как фан, окей. Как бизнес, все-таки у нас программа бизнеса немного лично. Все-таки основное финансирование откуда вы получаете, если получаете?
Из прибыли от дистрибуторской деятельности своей, от основного бизнеса. Сегодня, конечно, прийти на землю, получить кредит на то, чтобы посадить виноградник, это задача нереальная. Нужно уже иметь деньги для того, чтобы их вложить в землю. Поэтому, конечно, инвестор, который придет в виноделие, он должен обладать каким-то источником дохода, либо получить наследство.
И, вот, богатый желательно.
Да, он, по крайней мере, сможет его спустить. Знаешь, как говорят, в сельское хозяйство вы можете его спустить быстро, свое наследство.
Есть и такая, да.
Да, правда.
Вот, но, тем не менее, люди такие находятся, и слава богу, и поэтому я думаю, что будущее российского виноделия, оно мне представляется в оптимистичных тонах.
Но оптимизм, я говорю, как всегда говорю, дело не в пессимизме, как говорил, вернее, Антон Павлович Чехов, дело не в пессимизме или в оптимизме, дело отсутствия большинства ума. Поэтому экономика – вещь счетная, здесь будем рассчитывать, будем считать, как говорится,
посчитать. Считать нужно обязательно, но главное – не просчитаться.
Да. Пожелаем успеха нашему гостю. Напомню, у нас в гостях был Михаил Штырлин, владелец группы компаний «Легенда Крыма». Вы слушали программу «Бизнеса немного личного».
До вторника.
До свидания. Александр Звезяев. Оставайтесь с нами.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.